today, we asked the question what apologetics means.
Вчера мы с вами задавали себе такой вопрос: что означает апологетика?
It is our calling to commend and defend the truth of what we believe to those around us.
Это защита, оправдание того, во что мы верим, перед людьми.
And then secondly, we looked at what I called the great promise.
И во-вторых, мы поговорили еще с вами о том, что я называю великим обетованием.
Christ's promise of His presence with us, His power over the nations, and His gift of the Spirit.
Иисус Христос обещал, что Он будет с нами постоянно, что Ему вся власть дана, а также Он обещал нам дар Святого Духа.
This morning we're going to begin section 3.
И сегодня мы приступаем с вами к третьему разделу.
And we're going to look just briefly at what I'm going to call horizons of witness.
И вкратце поговорим о том, что я называю горизонты свидетельствования.
In Acts chapter 1.
В Деяниях, первая глава.
Verse 8, Jesus says, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you'll be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."
В 8 стихе Иисус Христос говорит, что когда сойдет на вас сила, то вы будете мне свидетелями, когда найдет на вас Дух Святой, в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли.
Jesus calls his apostles to go to their own city, Jerusalem.
То есть Иисус призывает, чтобы апостолы и его ученики шли в Иерусалим, их родной город.
The place where Jesus died.
То есть в тот город, где умер Иисус Христос.
And then to Judea, the country around.
И потом в Иудею, страну, это столицей которой был Иерусалим.
To Samaria, their neighbors.
Дальше в Самарию, соседнюю страну.
And then to the ends of the earth.
И далее до краев земли.
Now, who was this calling for?
Кому это этот призыв?
First of all, of course, for the apostles themselves.
Конечно, в первую очередь для самих апостолов.
Not just for them, of course, but all of the church at that time.
И для всей церкви того времени.
In fact, this is one of the beautiful things when we read about the early church.
И когда мы читаем об этой первой ранней христианской церкви,
the whole church was involved in the outreach to the pagan world.
Мы видим, что все члены церкви участвовали в благовестии окружающим язычникам.
So it was the apostles and the whole church then, but also the whole church throughout this age.
То есть этот призыв обращен к апостолам, ко всей церкви того времени, но также и ко всей церкви вообще.
Jesus, when he gives the Great Commission, says, "I will be with you as you fulfill this task until the end of the age."
Иисус, когда давал свое великое поручение в Матфея, он сказал, что пока вы будете выполнять эту задачу, пока Евангелие не распространится по всей земле, я буду с вами до конца дней.
So the church, until the very end of the age, has this responsibility.
То есть церковь до конца времен имеет такую ответственность, такую обязанность.
So that is the calling of the church in the time in which we live.
Поэтому это является призванием для нашей с вами церкви, для церкви нашего времени.
It is the calling of each church in which you are a member, a leader.
Это призвание для тех церквей, в которых вы, в которых вы, может быть, лидер или старейшина.
There is no church today that can say, "This is not our responsibility. This is not our calling."
И нет такой церкви в наше время, которая бы могла сказать, что это не является нашей ответственностью. Бог не призвал нас благовествовать.
Church by its very nature is to be a missionary church, a church that is reaching out to those around it.
То есть природа церкви состоит в том, чтобы она достигала окружающих людей. Это она должна быть миссионерской церковью.
There is no church that can say this is not our responsibility.
То есть ни одна церковь не может утверждать, что на нас Бог не возложил такой ответственности благовествовать людям.
It's the calling of every pastor and every leader of the church.
Это также является ответственностью всех пастырей или лидеров церквей.
There is no way that any congregation or any pastor can fulfill their obligation to Christ without a commitment to reach to the world around them.
И со своей задачей пастырь и любая церковь справляется только тогда, когда они благовествуют. То есть без благовестия нельзя сказать, что они справляются со своей задачей.
In fact, we can say quite simply that a church that is not a missionary church is not a New Testament church at all.
И даже можно так сказать, что церковь, которая не является миссионерской церковью, вообще не является новозаветной церковью.
The apostle Paul says to Timothy, you are to do the work of an evangelist.
Апостол Павел говорит Тимофею, выполнять дело благовестника.
All of you who are called to ministry in one way or another have this calling.
И все вы призваны к служению какому-то своему, может быть, все равно это призвание у вас тоже есть. Никто не может говорить так, что мое призвание только обучать верующих и все.
If Christ has called you to himself and to the ministry of the word, he calls you to be an evangelist and apologist.
Если Христос призвал вас к себе, то это значит, что он призвал вас благовествовать другим людям.
And it's not only the calling of pastors and leaders, of course, but it's also the calling of every Christian.
Это касается не только пастырей, лидеров церквей, это касается любого христианина. Can you comment on Ephesians chapter 4 when it says God has called one to be apostles and others pastors to build up the church?
Of course, God gives people different gifts and different callings.
Естественно, что Бог наделяет различными дарами, дает различные призвания верующим.
So undoubtedly there are some people who have a particular gift of evangelism.
Поэтому, конечно, есть люди, у которых особый дар благовествовать.
But at the same time,
но в то же время,
every pastor,
каждый пастор,
and every Christian,
и каждый верующий,
is also called to do the work of evangelism.
Тоже должен благовествовать, делиться своей верой.
The New Testament says some people have a gift of giving.
Ведь в Новом Завете есть и такой дар, как давать, дар благодеяния, то есть отдавать материально.
In Romans chapter 12.
В Римлянам 12 глава.
But no Christian can say, well, I don't have a gift of giving, so I'm not going to give.
Но ни один христианин не имеет права сказать, что у меня нет такого дара, значит, я могу вообще денег не давать, все себе беречь.
Some Christians have given a particular gift of teaching.
И также есть верующие с особым даром учителя.
But every Christian has the obligation to share God's truth with their fellow believers, let's say with the members of their family. There is no parent, no Christian parent who can say, because I am not a teacher, I'm not going to teach my children.
Но каждый верующий в каком-то своем кругу верующих друзей или семьи все равно будет учить их чему-то, каким-то истинам, которым Бог их научил. Ни один отец или мать не могут сказать, что так как у меня нет дара учителя, я не буду своим детям ничего рассказывать, никаких христианских истин.
Calling of every Christian is to love God with my whole being and to love my neighbor as myself.
Призыв каждого верующего, каждого христианина любить Бога всем своим существом и любить своего ближнего как самого себя.
Part of the obligation to love my neighbor means sharing the truth with him.
И если я делюсь со своим ближним благой вестью, это проявление любви к нему.
But we will look at many of the passages later which address this question.
И мы с вами будем смотреть не один отрывок на наших занятиях, который говорит на эту тему.
The passage we started with yesterday, 1 Peter chapter 3.
Например, 1 Петра, 3 глава, то, о чем мы говорили вчера с вами.
Makes it absolutely clear that every Christian has the obligation to share the truth.
Абсолютно четко показывает, что каждый верующий обязан делиться истиной.
The Lord says to every Christian, always be ready to give an account of the hope that is in you.
Господь говорит, чтобы каждый верующий, каждый христианин был готов дать отчет в своем уповании.
Paul says the same thing himself in Colossians chapter 4.
В Колоссянам 4 глава и Павел говорит то же самое.
In verse 5 and 6 it says this.
В пятом и шестом стихе.
He's just been asking them to pray for him as an apostle and an evangelist.
Он попросил верующих молиться за него лично, как за апостола, благовестника.
He says, pray for me, that I may proclaim the truth clearly as I should. Verse 4.
Он говорит, молитесь за меня, чтобы мне провозглашать истину, как следует.
And then he writes to every Christian. Verse 5, be wise in the way you act towards outsiders.
И потом он говорит, чтобы они наблюдали, как они поступают с внешними, были внимательны.
Make the most of every opportunity.
И использовали любую возможность.
Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
Чтобы их слово всегда было с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
It is the obligation of every Christian. It is certainly true.
То есть это ответственность любого христианина.
That some people have the gift of evangelism.
Конечно, есть дар благовестника, и им наделены некоторые верующие.
But the fact that you may not think you don't have the gift of evangelism can never be an excuse for not sharing the truth with unbelievers.
Но если вы считаете, что у вас нет такого дара, это ни в коем случае не оправдание того, чтобы никогда не делиться истиной с неверующими.
That's a good question.
Это хороший вопрос.
Yes.
Translation in verse 12 it says some are teachers, pastors to perfect saints, for the work of ministry. So it sounds like the work of ministry should be done by pastors and teachers. That's their calling. But in Greek maybe there is no comma and it means to perfect saints, that saints may perform.
Yeah, that's a good question. No, the Greek is absolutely clear that
в этом месте в греческом не возникает каких-то разногласий, там достаточно ясный текст.
But it's the responsibility of pastors and teachers to prepare God's people that they should do the work of ministry.
Которое означает, что ответственность пастырей и учителей готовить значит, готовить святых, то есть людей в церкви к делу служения, чтобы те занимались служением. То есть там нет
вопросов.
Поэтому нужно изучать греческий, чтобы разбираться. But in Russian, it's like dubious. You can have two meanings. So he understood it always the way we just explained. So Russian is not that easy to
There is actually the same problem in English translations.
Но вы знаете, что в английском переводе возникает такая же проблема.
Some of them are quite clear, some of them.
Что некоторые места можно понять как только однозначно, а некоторые места вроде можно и так понять, и так понять.
But for all of you who are preparing for pastoral ministry.
Но для всех вас, кто готовится к служению пасторскому.
Your obligation is to prepare God's people for works of ministry.
Вы должны помнить о том, что задача пастора готовить народ Божий к служению.
It's impossible for you to build up the body of Christ by yourself.
Невозможно, чтобы только пастыри созидали своими силами тело Христово.
God has given gifts to every member of His church. It's your responsibility to encourage them to use those gifts.
И Господь наделил дарами всех членов своего тела, всех верующих, и вы должны просто ободрять их в том, чтобы они свои дары использовали для созидания церкви.
God may have given some of you the gift of evangelism.
Возможно, Господь кого-то из вас наделил даром благовестника.
But even if He has, if you are the only person doing evangelism in the church.
Даже, допустим, есть у вас такой дар, но если вы единственный человек в церкви, кто занимается благовестием,
the church would do a very poor job of evangelism.
То благовестие в этой церкви будет на очень слабом уровне.
It's one of the very beautiful things about the early church.
И в ранней церкви мы видим прекрасную картину.
We don't even know the names of most of the people who founded most of the churches in the first couple of centuries.
Имена очень многих людей, которые организовали церкви в первом, во втором веке, нам неизвестны сейчас.
Including some of the most significant churches in the New Testament itself, we have no idea who the individuals were who preached the gospel there.
И даже есть церкви, о которых говорится в Новом Завете, большие церкви, имевшие большое значение на тот момент, но мы не можем сказать, кто именно их организовал, кто начал эти церкви.
It's true, for example, the Church of Rome.
Например, церковь в Риме.
When Paul writes his letter to the Romans there, there are already half a dozen churches in Rome.
Когда Павел им пишет, уже около шести церквей было в Риме.
No apostle has yet been there.
Но на тот момент ни один апостол еще там не побывал в этом городе.
This is true of most of the churches. They were founded by people whose names we weren't going to read up before.
И то же самое касается очень многих церквей того времени. То есть у нас не осталось никаких записей, никаких сведений о том, кто их основал. Мы узнаем об этом только когда будем с Господом.
Yeah, we'll look at some very interesting examples of this a little later this morning.
И сегодня на наших занятиях мы с вами посмотрим некоторые примеры этого.
Okay, so let's pick it up from there. It's the calling of every Christian.
И давайте продолжим то, на чем я остановился, что это призвание каждого верующего истину Божью провозглашать окружающему миру.
Let's think about this question of these horizons of mission in our situation today.
А сейчас давайте подумаем вот эти горизонты миссионерской работы в наше время, где они? Будем называть их горизонты миссионерство.
If you want a kind of good outline for the evangelistic and missionary calling of your church, this is a very good place to begin.
Если вы хотите знать план миссионерской работы для вашей церкви, то начать размышлять об этом можно именно с этого места в Библии.
If we apply Jesus' charge to our churches today,
если применить призыв, который здесь дает Иисус в начале Деяний, к церкви нашей современной,
we begin with your Jerusalem.
Вы можете начать с вашего Иерусалима.
Which is Kiev or Nikolai or whatever city it happens to be, Odessa.
Где вы сейчас несете служение, где ваша церковь находится, Киев, Николаев и так далее.
God calls you first of all to be reaching out to the people around you in the city, in the town, in the village where you live.
То есть мы видим, что Господь призывает нас сначала достигать людей, живущих вокруг нас, в том месте, где мы с вами сейчас находимся.
Secondly, Judea.
Во-вторых, Иудея.
Now that is the whole country around you. For most of you here, the country of Ukraine.
Это страна уже, та страна, где находится ваш город. Для большинства из вас это Украина.
Or Belarus, or wherever it is you're from.
Или Белоруссия.
Узбекистан.
Узбекистан.
Wherever. Thirdly, the third horizon is Samaria.
Третье – это Самария, третий как бы горизонт.
Well, the Samaritans were there right next to the Jews, mixed along with them.
Самаряне жили по соседству с иудеями, и как бы эти два народа очень было у них много общего.
But they hated them because they were racially different.
Но у них была взаимная ненависть по разным причинам.
They despised them as people who were racially mixed.
Значит, иудеи презирали самарян за то, что те потеряли свою расовую чистоту.
For ourselves, we can say that our sort of application of Samaria is those among us and alongside us in our nations who are racially and culturally different.
Если говорить о нас с вами, то для нас люди самаряне это как бы люди, может быть, живущие по соседству с нами, живущие рядом с нами так, в нашем городе, но они отличаются или по национальности, или по каким-то культурным особенностям от нас.
Because one of the things the New Testament teaches us is that one of the glories of the gospel is that it breaks down the barriers that exist between people.
И Новый Завет учит нас, говорит нам о том, что он, благая весть, она убирает барьеры, любые барьеры, которые могут разделять людей. Это прекрасная истина.
So wherever you see in your own community those who are culturally and racially despised.
То есть если вы увидите людей в вашей стране или в вашем городе, которым большинство населения относится каким-нибудь пренебрежением из-за их национальности или из-за их культуры.
Faithfulness to the gospel requires you to reach out to them with the love of Christ.
То если вы хотите оставаться верным делу благовестия, то нужно достигать этих людей любовью Иисуса Христа.
And fourthly, the ends of the earth.
И четвертое, это до конца земли.
In other words, your churches have a calling to reach out to all nations.
Другими словами, у каждой церкви, у всех церквей есть призвание достигать людей не только этой страны, но других стран.
Any church, as it grows, as it begins to grow, needs to ask the question: do we have these horizons of mission?
И любая церковь, развивающаяся, должна задать себе вопрос, понимаем ли мы, что вот это является нашими миссионерскими горизонтами?
Where is your church reaching out to the ends of the earth? Where are you beginning to pray for this? Where are you beginning to give to this? Where are you beginning to send to this?
Даже вот этот горизонт до конца земли, подумать, какое участие ваша церковь в этом принимает. Может быть, вы материально поддерживаете кого-то, кто несет служение в других странах, или просто молитесь за ситуацию в тех странах или миссионеров там, или даже посылаете своих людей туда.
There's a wonderful passage in Isaiah chapter 49.
И в Исаии 49 глава есть прекрасный отрывок.
It's in Isaiah 49, verse 6.
Шестой стих, Исаия 49:6.
It's one of these beautiful songs, beautiful servant songs in Isaiah.
И это одна из прекрасных песен в этой книге.
These songs about the Messiah.
Эта песня говорит о Мессии.
We start at verse 5, and it says this.
Начиная с пятого стиха.
And now the Lord says, He who formed me in the womb to be His servant, to bring back Jacob to Him and gather Israel to Himself.
И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль обратился к нему.
And then verse 6 he says it is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles and I will bring my salvation to the ends of the earth.
Дальше в шестом стихе он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли.
And that is the way it has to be for you, that it's too small a thing to simply be reaching out to the people right around you.
И вы должны об этом помнить, что это и ваша задача благовествовать не только тем, кто вокруг вас, но и каким-то образом помогать достижению людей, которые далеко от вас.
Well, wherever the church has been faithful throughout its history, it has had this sense of these horizons of its calling.
И всегда в истории, если церковь христианская имела успех, при этом у нее действительно было четкое видение этих горизонтов своей миссии.
We can never say, well, we're just a new church, or we are a small church, or we are a poor church.
Мы не можем просто говорить, мы маленькая или бедная церковь.
We have to simply say, this is what Christ calls us to do.
Мы должны понимать, что Иисус Христос призвал нас к такой миссии.
And as soon as you start faithfully teaching God's word, this is one of the things that begins to happen.
И если вы будете учить Слову Божьему людей, верно это делать, то вот что будет происходить.
People in the church itself will start saying, well, what can we do as a church to start praying for this city, for this country, for our neighbors who are different, for the ends of the earth.
Сами люди в церкви будут обращаться к вам с вопросом, что мы можем сделать, чтобы помочь достичь для Христа людей, наших ближних, или людей, которые живут в нашем городе, или тех, кто, может быть, другой национальности или культуры, и даже людей в других странах.
As soon as you teach God's word faithfully, people in your church will start saying, we want to start giving, that God's word may go out.
Если вы будете учить людей своей церкви верно, то они сами захотят как-то, они будут спрашивать, чем мы можем помогать тому, чтобы благая весть, Евангелие распространялось.
As soon as you teach God's word faithfully, people in your church will start saying, here am I, send me.
Если вы верно будете учить людей своей церкви, то эти люди будут говорить, вот я, пошлите меня.
It was fascinating to me as a pastor watching this happen.
И я, когда был пастором, я мог это видеть, и меня это всегда очень радовало.
We started a church with just five people.
Когда наша церковь начиналась, у нас было всего 5 человек.
This was back in 1971.
В 71 году это было.
And as the church started to grow, and as we preached God's word.
И когда церковь начала расти, и мы в церкви мы проповедовали слово Божье действительно.
The church very quickly became a missionary church.
Наша церковь довольно быстро превратилась в миссионерскую церковь.
Within 10 years, the church was giving 75% of its of the money that came in towards missions.
Где-то за 10 лет существования церкви к тому моменту наша церковь уже около 75% денег, которые она имела, отдавала на миссионерскую работу.
And as the pastor, I had never said, this is what we have to do.
И я, будучи пастором, никогда людям не говорил, вот это мы должны делать.
When you teach God's word, God honors that word, and He starts motivating His people.
Если вы преподаете Слово Божие верно, то Господь начинает мотивировать народ Божий.
Soon, some of our teenagers were wanting to go and do missions in Africa, Eastern Europe, and many, many different places.
Даже подростки в нашей церкви вызывались ехать в миссионерские поездки в Африку, в Восточную Европу.
Others of them became involved in reaching out into the local community.
Другие участвовали в служении в своем районе.
And really, well, I didn't think about it at the time. This is really what the church ended up doing. It ended up with outreach to its own community, to the nation, to people who were different around us, and to the ends of the earth.
И церковь, я видел это на примере нашей церкви, что сами люди начали это делать и проявлять инициативу в том, чтобы достигать ближних своих, людей, живущих в нашем городе, но какие-то национальные меньшинства и даже другие страны.
And all the things that were happening were not imposed by me as the pastor from the top. Most of them arose from the congregation.
И я видел, что большинство этих начинаний исходило не от меня, пастора церкви, главы церкви, а от людей в церкви.
Does anybody have any questions here?
Есть ли вопросы у кого-нибудь сейчас?
Yes.
You as a pastor had programs for people, like if they wanted to do something, you could give them an idea what they could do, or they found out it themselves?
That's a very good question. It was some of both.
В общем-то, люди и сами узнавали о возможностях каких-то служений, и я им тоже говорила о возможностях.
As a pastor, my responsibility is first of all to teach people and to care for them spiritually.
Моя главная задача как пастора – это обучать людей Слову Божьему и заботиться об их духовном состоянии.
And to encourage them to use their gifts.
А также поощрять, чтобы они использовали свои духовные дары.
This is exactly what Paul says in Ephesians 4.
Именно это в Ефесянам 4 глава говорит Павел.
The consequence of that was simply that people in the congregation came to me and said, I feel called to start, let's say, let me give an example.
И в результате люди сами подходили ко мне и говорили, что я ощущаю свое призвание начать какое-то служение. То есть приведу вам сейчас конкретный пример.
Small group came to me and said,
одна маленькая группа, они обратились ко мне и сказали,
we ought to start doing something for the children in the community who are not Christians.
Что они хотят делать что-нибудь для детей в их районе, то есть для неверующих.
We've got this idea. What do you think?
Они сказали, вот у нас есть такое желание. Что ты скажешь по этому поводу?
So we invited them to come and speak to the session to the elders.
И мы пригласили людей из этой малой группы выступить перед советом старейшин, рассказать, что они хотели делать.
To present to us their idea.
Чтобы они рассказали о своей идее.
We said, well, that's a great idea.
Совет старейшин сказали, что это очень хорошая идея.
How can we serve you? How can we help you?
Чем мы сейчас могли бы вам помочь? Как мы могли бы вам послужить в этом?
And one of the things that came out of that was this: every summer, you know, our church ran a program for the children in the community.
И была такая возможность. Наша церковь каждое лето организовывала программу для детей, живущих в нашем районе.
We did it towards the end of the summer holidays, when the parents were living together, instead of having the children.
Обычно эта программа проводилась ближе к концу летних каникул, потому что тогда родители уже не знали, что делать с их детьми, которые еще не в школе, и уже все с ними сделали.
We had about 100-120 children for a week.
И поэтому вот эта неделя на нашу программу приходило где-то 100-120 детей.
We started every day with singing and with the Bible story.
И каждое утро мы начинали с пения, с библейской истории.
And then we taught them all sorts of classes on remedial reading, cooking, understanding the countryside around them, many different things.
И после этого у них были занятия по интересам. Может, для кого-то по кулинарии, для кого-то по природе и так далее. По чтению.
Nobody paid for it. It was a free gift.
То есть это было бесплатное занятие, это был как наш подарок людям, живущим в этом районе.
And we did this year after year, and eventually quite a few of those children became Christians.
И мы проводили эту программу не один год, и в конце концов из этих детей были те, кто стали верующими, стали христианами.
Some of their parents.
И даже их родители.
But I just used that as an illustration. It wasn't my idea as the pastor to do this. But this came from the church, from the congregation.
So this small group proposed to have these programs.
Yeah.
И эта идея возникла именно благодаря тому, что эта малая группа предложила.
And then the whole church helped them.
И, конечно, они не только эта малая группа занималась проведением этих клубов, а вся церковь им помогала.
You see, what happens is that if you teach God's word.
То есть, что происходит, если вы учите людей из Слова Божьего?
The truth sets people free.
Истина освобождает людей.
And the Holy Spirit can take that word and apply it to people's hearts.
Святой Дух может применить это слово и донести его до сердец людей.
And the Holy Spirit gives people.
И Святой Дух, который дает дары людям, который призывает людей.
And what you find if you encourage people in this kind of way, the church will start producing just ideas and plans for all sorts of things. And again, if they respect you, they'll come to you and say, "Is this a good idea? What do you think?" And you can say, "Yes. How can we help?"
Так вы увидите, что так всегда происходит. Если вы учите Слово Божьему, Господь работает в сердцах людей, у них возникают какие-то новые интересные идеи. И если они с уважением к вам относятся, они придут к вам, поделятся своей идеей, чтобы вместе решить, как можно ее осуществлять.
It was the same with all the things that started happening around the world. People who started doing things in Hungary. Quite a few people started going to Hungary, helping in all sorts of practical ways, with food, clothing, and so on, and going on teaching trips. Those ideas came from members of the church that didn't have from me as the pastor.
From your church?
Yeah, that's right.
И еще люди из моей церкви сами захотели, сами предложили ездить в Венгрию. Они как материальную помощь туда привозили, так и как-то помогали там. So they were teaching people.
And many things. They were taking food, clothing.
But teaching.
And also teaching. Mm-hmm.
И то есть какую-то материальную помощь оказывали и обучали. Таких программ. Я думаю, что такие программы, они как замещают то, что может быть в самой церкви.
It's a substitute for people really knowing non-Christians and reaching out to their friends and neighbors and people in their workplaces. It's a substitute for that. It takes the place of what ought to be happening, and that is people reaching out to their family members, to their neighbors, to their friends, to people in their workplaces.
То есть это люди в церкви, они могут благовествовать своим близким, своим знакомым, соседям, тем, с кем они работают, а такие программы, они как бы существуют, когда люди уже этого не делают, не могут делать.
You see, I think the value of something like evangelism explosion is that if Christians don't know non-Christians,
то есть если у христиан нет знакомых неверующих,
and if they're not comfortable talking about their faith to non-Christians,
или если христиане не чувствуют удобным говорить с неверующими сами.
Then something like evangelism explosion can be helpful.
Тогда такие программы, как вы называли, от сердца к сердцу, например, они могут помочь верующим.
But if you're actually teaching people to know non-Christians, to love non-Christians, to spend time with non-Christians, you don't need a program like evangelism explosion.
Но если вы будете учить верующих в своей церкви тому, что они должны любить неверующих, тех, с кем они знакомы, общаться с ними, проводить с ними время, то у вас не будет в церкви необходимости в таких вот программах.
We had non-Christians coming to the church all the time because people loved the truth and they loved the Lord and they loved their neighbors and they just started inviting their friends.
У нас в церкви не было такой проблемы, что неверующие вообще не приходят. Всегда приходили неверующие, потому что люди в церкви любили Господа и хотели поделиться благой вестью со своими знакомыми. И они приглашали их в церковь.
We had programs, but they were a little bit different, like this program for children in the summer and many, many other things like that.
То есть в нашей церкви были свои какие-то программы для благовестия, такие как с детьми, о которых я уже рассказывал.
Yeah, the programs were really asking the question, how can we serve the community?
То есть когда люди хотели послужить тем, кто живет в их районе.
Because in the end, that's what a church is. It is a servant of the world.
Потому что церковь в конечном итоге является слугой, служителем для мира.
One of the things you need to ask yourselves is this. What difference does it make to our city or to our town or to our village and our churches here?
Я думаю, что нужно задать самим себе вопрос о существовании моей церкви в этом селе или в этом городе, в этом районе. Как повлияло на это село? Что сделала наша церковь для этого города?
How are we serving the people around us?
Каким образом наша церковь, люди нашей церкви служат тем, кто живет здесь?
See again, when you teach God's word, all sorts of wonderful things happen.
Но опять-таки, когда мы учим действительно Слову Божьему, начинают происходить многие замечательные вещи.
People start asking, how can I serve the widows in the community?
Некоторые люди спрашивают, допустим, как мы можем послужить вдовам?
They start asking, you know, are there neglected children in this community? Children who are orphans, children who need adopting, children who need care and love.
Или говорят, как мы можем помочь ситуации с беспризорными детьми? Или с детьми, которые живут в очень плохих условиях, или с тем, кто нуждается в восстановлении.
Are there teenagers on the street at night who have no home really to go to and no parents who really look out for them?
Допустим, детям, которых мы видим на улице поздно вечером, они гуляют на улице, и у них нет дома, куда они бы шли вечером.
How can we serve these kids?
Как мы могли бы послужить этим детям?
That's what the church needs to do, is to ask those kinds of questions. Where are there things that we're doing in this community that we may serve these people and demonstrate the love of Christ?
То есть ваша церковь, люди вашей церкви должны задавать себе такой вопрос. У вас появится бесконечное число возможностей благовествовать, делиться благой вестью с людьми неверующими.
Let me give an illustration.
Давайте я вам приведу пример.
One of my students at the seminary is a very fine athlete.
Один студент в нашей семинарии, он является очень хорошим спортсменом.
He played American football for the University of Tennessee, one of our best football teams in the country.
Он в команде штата, университета штата Теннесси играл в американский футбол. Это одна из лучших команд в стране.
What he did was he just moved into one of the poorest communities in St. Louis.
И вот этот человек, он переехал жить в очень бедный район в Сент-Луисе.
And in a very poor black community.
Там, где в основном живут чернокожие.
With many single-parent families, lots of drugs, lots of gangs, lots of crime.
Много семей, где только мама воспитывает детей, там банды, наркотики, все такое.
And he just started playing basketball with the teenagers.
И в этом районе он начал заниматься баскетболом с подростками.
When winter came, he would pick them up in his car and take them to a gym and play there.
И когда наступала зима, он занимался в спортивном зале. Он вез детей в машине в своей, и они играли в спортивном зале. И после этого он начал проводить с ними изучение Библии. Многие из этих подростков стали христианами, и их жизни полностью изменились.
If you're doing these kinds of things, you don't need programs like EE.
И если люди в церкви занимаются таким служением, стараются помогать людям, живущим в их районе каким-то образом, то отпадет нужда в подобных программах, как «От сердца к сердцу».
Because then your possibility of sharing the gospel arises out of your love for people and your relationships with them.
Потому что тогда из вашей любви к людям и ваших отношений с ними возникнет множество возможностей делиться Евангелием.
Yeah. Evangelism must never be seen as an alternative to engagement in the lives of people.
Евангелие никогда нельзя воспринимать как альтернативу личному общению с людьми.
He didn't have much money.
Ну, значит, допустим, этот человек, которого я рассказывал, что он с детьми занимался баскетболом, он студент был, то есть у него мало денег, в принципе, было.
It was a very sacrificial thing for him to do.
То есть он жертвовал своими ресурсами ради того, чтобы это делать.
And mostly it simply took time.
Главное это время, то есть пожертвовать своим временем на самом деле.
Time and lots of energy and lots of love.
Своими силами. Вот это главное нужно вложить.
And lots of patience.
И терпение.
And lots of hospitality.
Гостеприимство.
And you don't need money really to do those things.
И очень для того, чтобы делать очень многие вещи, на самом деле деньги не будут не нужны.
The church where I was a pastor in England, many of the people were working class people without much money at all.
И в той церкви, где я нес служение в Англии, большинство людей были обычные люди рабочего класса, то есть у них не было много денег.
One of the beautiful things about the gospel is that God is able to take the things that are weak and lack power and do amazing things with them.
Но Евангелие говорит, Новый Завет говорит о том, что Бог может взять тех, кто слабы, немощны, и через них совершать большие дела. И это такая прекрасная истина.
You can serve people and you can love people without having much money.
Можно служить людям, можно проявлять к ним любовь, не имея много денег при этом.
I grew up in a home which was not Christian, at all.
Я вырос в семье совсем не христианской.
And my parents were very, very poor.
Мои родители были очень и очень бедными.
My father worked as a gardener.
Мой отец работал садовником.
We lived in a tiny little house made of corrugated iron.
И мы жили в очень маленьком доме, iron.
I don't know what you'd call it, like tin.
Который был материал, из которого он был построен, это какой-то.
Without any plumbing or anything like that.
Скажем так, железо какое-то, жесть, да, наверное, что-то такое, и там не было водопроводной системы.
But my parents were extraordinarily hospitable people.
И мои родители при этом все равно были очень гостеприимными людьми.
And they were very, very generous, even though they had almost nothing.
Они были очень щедрыми людьми, хотя у них у самих практически ничего не было.
At Christmas and Easter, they would send us around the village with baskets of food for people who had even less than they did.
И на Рождество или на Пасху они нас детей отправляли с корзиной подарков там еды для тех, у кого еще меньше.
Even though our house certainly wasn't very special, and we had very little materially, people loved to come to our home. That's where all my friends would come.
И хотя у нас материальное положение было таким плохим, люди любили приходить к нам в гости, потому что атмосфера была гостеприимная, и даже все мои друзья обычно приходили ко мне.
My parents, again, were not Christians, but I learned the lesson from them that you don't need money to serve people and to love them.
И хотя мои родители не были христианами, этот урок я получил у них, что чтобы любить людей, чтобы принимать их, служить им, не нужно много денег совсем.
I think this is a very important point.
И я думаю, что это очень важный момент.
It says about Jesus himself that the Son of Man, as the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.
И даже Иисус говорил о себе, что у лис есть норы, и так далее, но ему даже негде голову преклонить. Но его бедность никак не мешала ему служить людям. Материальная бедность. Это стих есть, где Иисус говорит, что у лис есть норы. But he did have a house. Jesus did have a house. It was when he was traveling,
that's
he
right.
Didn't have a place.
No, that's what he's talking about, his ministry, of course. He he no longer had a place of his own once he started on his ministry of preaching and teaching.
Но когда он начал свое служение, проповедование, и когда он ходил по городам, учил людей, вот именно об этом он говорит, что тогда у него не было собственного дома, куда бы он мог прийти в любой день.
But the point I'm making is a very simple one, and that is that our ability to serve God and to communicate the gospel to the people around us and to love them as Christians is not dependent on the money we have.
Единственное, что я хочу сказать, что наша любовь к людям и способность послужить им, помочь им и донести Евангелие не зависит от того, насколько материально хорошее у нас положение.
Some of the most wonderful ministries I know are ministries which have very little money.
Я знаком с некоторыми служениями, это действительно очень хорошие, прекрасные служения христианские, и именно у них мало средств.
Может, профессор поделится с
Maybe. Maybe. You can share with us and tell us, describe to us these kind of ministries which don't require much money, and tell us what would be
examples. Well, let me give you one example.
Могу привести вам один пример.
Have you? I don't know if you've heard of Amy Carmichael.
Вы знаете такой миссионерки Amy Carmichael?
She was an English woman, a single woman who went to India around 1900.
Она была из Англии и она поехала в Индию, чтобы там быть миссионером где-то в начале 20 века.
And she went and lived in a village and just started caring for children who were abandoned.
Она поселилась в поселке и начала заботиться о детях, нуждавшихся в помощи.
She rescued children who were thrown away on the rubbish heap.
Она спасала детей, которых родители выбрасывали буквально на свалку.
She rescued the little girls who were sold by their parents to the Hindu temples to be raised as temple prostitutes.
Она выкупала детей, которых родители продавали в храмы девочек, которые потом росли в этих храмах, чтобы заниматься там проституцией. И она просто свой дом брала этих детей.
It was one of the most wonderful ministries that you could imagine, and it's still in existence today.
И это служение одно из самых прекрасных, замечательных служений, и оно до наших дней продолжает существовать.
She had very little money.
У нее было очень мало средств.
But God used that ministry in an extraordinary way.
Но Господь использовал ее служение удивительным образом.
Tens of thousands of children's lives.
И она повлияла на жизни тысяч, десяток тысяч детей.
That's just one example. I can give you many others.
Это только один пример, и можно привести много примеров таких.
Thank you.
investigate that like apologetics and personal witness were the same in the New Testament. And Paul, always when he defended his faith, he talked about himself, about his own experience. But how can it be applied practically in a modern day circumstances? Like a pastor in the church, how can he include his personal testimony in his defense? And like even Francis Schaeffer, whom you have talked, there is a film he made. It's not. It doesn't include a personal testimony, and it seems like his other books don't include personal testimony. So how practically can we use our?
Yeah, I will answer that question very carefully over the next few days.
На этот вопрос, я думаю, вы услышите ответ в том, что я буду говорить на протяжении ближайших нескольких дней.
So just hold on.
Поэтому просто слушайте внимательно то, что я буду рассказывать.
And his testimony is in some of the books, by the way.
И, кстати говоря, в некоторых из книг Фрэнсиса Шейфера есть его личное свидетельство.
Okay, let's move along here to what I'll call point number four.
И давайте сейчас дальше перейдем к четвертому пункту.
God's object lesson.
Который я назвал...
What I want to turn to is to look at Pentecost in Acts chapter 2.
Значит, как это называется? Пример по-русски, как используя иллюстрации, да? Предметы, как он называется?
Наглядный пример.
Наглядный пример, да. Наглядный пример Бога. Наглядный пример, который дает Бог.
Jesus,
и сейчас давайте откроем вторую главу Деяний.
Jesus has commanded the apostles to wait in Jerusalem until the Holy Spirit comes.
Иисус повелел ученикам ждать, пока придет Святой Дух.
And then we read in Acts 2 about what happened on the day of Pentecost.
В день Пятидесятницы мы читаем, что произошло. Мы читаем это во второй главе Деяний.
Jesus has told the apostles that they need the power of the Holy Spirit to do the work of evangelism.
Иисус говорил апостолам, что для того, чтобы благовествовать, им необходима сила Святого Духа.
So what do we actually see on the day of Pentecost?
Что же мы видим произошло в день Пятидесятницы?
We see the ministry of the Spirit represented in the following ways.
Мы видим, что служение Духа Святого здесь представлено следующим образом.
There's the sound of a mighty wind.
Во-первых, раздался громкий звук, как от сильного ветра.
We're reminded of the original creation, the Spirit of God moving over the waters.
И это напоминает о сотворении, когда Дух Божий носился над водой.
Or the valley of dry bones in Ezekiel, where the wind of the Spirit comes and brings life.
Или о том месте в Иезекииле, где говорится о долине костей, когда ветер, поток Духа Святого, когда он пришел, он начал оживлять эти кости.
The Holy Spirit is the one who can bring new life, new creation to people.
Святой Дух тот, кто дает новую жизнь, творит все новое.
Secondly, there are tongues of fire on their heads.
Во-вторых, мы видим, что над головами учеников были языки пламени.
This pictures the work of the Spirit as one of radical renewal, of burning away sin and cleansing us for righteousness.
Это иллюстрация того, что Святой Дух уничтожает огнем грех и обновляет нас, дает нам праведность.
Jesus had said that when the Spirit comes, John Baptist said that Jesus will baptize with the Spirit and with fire. It's this idea of radical renewal of our sin being burnt away.
И Иоанн Креститель говорил, что когда придет Иисус Христос, люди будут крещены духом и огнем. То есть понятие огня здесь иллюстрирует то, что будет уничтожен грех огнем и обновление наступит для человека.
Thirdly, there is the gift of tongues.
В-третьих, это дар иных языков.
What's really happening here with tongues?
И что именно произошло здесь в этой связи?
What we're really seeing is the reversal of the Tower of Babel.
Мы видим обратную ситуацию той, что произошла с Вавилонской башней.
In the Tower of Babel, God had come down in judgment and divided the languages.
То есть тогда Господь в наказание людям за то, что они хотели построить эту башню, сделал так, что они начали говорить все на разных языках и не могли понимать друг друга.
Driving people apart in their sin.
То есть грех человеческий привел к разделению людей.
Now he gives this gift of tongues so that they can understand each other.
А сейчас, в день Пятидесятницы, Господь дает дар иных языков, чтобы все люди понимали.
Christ is creating a new humanity with people from every language.
То есть Иисус Христос создает новое сообщество людей, в которое включаются люди всех народов, говорящие на всех языках.
In place of the old humanity divided by sin and divided by languages, there is a new humanity who the Spirit brings together.
То есть вместо того человечества, которое было до этого, разделенное грехом и тем, что люди говорили на разных языках, в Иисусе Христе Бог соединяет людей.
Fourthly, this is the day of first fruits, the feast of first fruits.
Следующее, четвертое, это был праздник первых плодов.
What we see on the day of Pentecost is the first fruits of God's harvest from all the earth.
И в этот день мы видим первые плоды Божьего урожая.
In the Old Testament, the people of Israel had understood that the feast of harvest was a picture of God's gathering of the nations to Himself.
И в Ветхом Завете люди уже понимали, что этот праздник первых плодов иллюстрирует то, что Господь соберет все народы.
And here on the day of Pentecost we see this being fulfilled.
И в день Пятидесятницы мы видим, как это исполняется.
Yeah, what's happening is a first fruit of people from many different languages.
То есть мы видим здесь, что первый плод состоял из людей, которые говорили на разных языках, из разных регионов, стран.
People with all these different languages are coming to faith in Christ.
В этот день они уверовали во Христа.
And also, it's people from many different areas geographically.
Люди, которые жили в разных географических регионах.
If you look in Acts chapter 2 and you see the list of countries and places from which the people come.
Здесь же во второй главе перечисляются страны, места, из которых пришли эти люди в Иерусалим на праздник.
You see that they come from every point of the compass.
Компас. Мы видим, что эти люди пришли со всех концов света, то есть с севера, с юга, с запада, с востока.
In verse 9 of Acts 2 it says there were Parthians and Medes and Elamites, residents of Mesopotamia. Acts 2:9.
В 9 стихе 2 главы мы видим, что это были люди это были парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии и так далее.
Yeah, I see there are people from the northeast.
То есть, если посмотреть географически, это были люди, пришедшие с северо-востока.
There are people from the north, from the northwest, from Cappadocia, and Asia, and Pontus.
Из северо-запада, из Каппадокии, Асии, Понта.
And people from Phrygia and Pamphylia, from Egypt and the parts of Libya near Cyrene. So there are people from down here, from the south, from the southwest.
Потом с юга запада. Can you again say the countries from southwest?
That's particularly Egypt and the parts of Libya. That's across North Africa.
Это Египет и части Ливии.
And there are visitors from Rome, which is way off to the west over here.
И потом были люди даже из Рима, то есть это еще дальше находится.
And people from Crete out here in the Mediterranean Sea.
И Крит.
And then from Egypt down here.
Egypt,
yeah. From Egypt, from Arabs, it says also in Arabs. So the Arabs in Saudi Arabia would be down over here to the east, southeast.
How are they called here? They're not called Arabs.
That's in Cretans and Arabs, verse 11.
Аравитяне, это получается как Саудовская Аравия из тех стран.
Luke's point is, Luke's very carefully choosing people from every point of the compass.
То есть Лука специально перечисляет все эти места, чтобы показать, что со всех концов света там были люди.
God has brought all these different people to Jerusalem, and all of them are coming to faith.
То есть Господь привел всех этих людей в Иерусалим в этот день.
So on the day of Pentecost, the day the Spirit comes, Christ gives this amazing object lesson to the apostles.
То есть день, когда пришел Святой Дух, день Пятидесятницы, Господь такую иллюстрацию.
He has told them that they have to go out to all the world.
Он уже говорил своим ученикам, что они должны будут нести благую весть до края земли, по всему миру.
So he has showed them exactly what he has in mind.
И в этот день он им проиллюстрировал, что он имеет в виду.
People from all these different places.
И что к вере придут люди из разных стран, из разных мест.
People with all these different languages.
Говорящие на разных языках.
This is who the new humanity in Christ is going to be. People from every tribe and tongue and people and nation on the face of the earth.
То есть новое человечество, народ Божий, это будут люди из всех племен земных, всех языков, всех стран.
Okay, that's the day of Pentecost.
То есть вот это, что касается Дня Пятидесятницы.
And the question, of course, is what happened next?
И возникает вопрос тогда, что происходило далее?
And you might say what happened next is called God's reluctant evangelists.
Мы можем так это назвать, этот период.
Reluctant. Unwilling.
Божьи благовестники, которые не очень-то хотят этим заниматься, не очень-то хотят благовествовать.
Now, if you think about how absolutely explicit Jesus was in his command.
Если вспомнить о том, насколько четко в своем повелении Иисус сказал, что ученики должны будут делать.
He's given them his command repeatedly because the Great Commission is given several times.
И даже не один раз мы читаем это великое поручение, которое Иисус Христос дал своим ученикам.
And then he's given them this illustration in practice of what he has in mind.
И потом он привел иллюстрацию День Пятидесятницы показал им на наглядном примере, чего он от них хочет, что им нужно делать.
And he says to them, wait in Jerusalem until the Holy Spirit is given.
Он им говорил: подождите в Иерусалиме, пока не сойдет Святой Дух на вас.
And then he says, go.
И тогда идите, после этого идите.
So what happened?
А что происходит?
They stayed right there. That's what happened.
Они не пошли, они оставались в Иерусалиме.
As you read through the next chapters of the book of Acts, you see absolutely no effort by the apostles to leave Jerusalem.
И в следующих главах Деяний мы видим, что апостолы не пытались даже пойти какие-то другие места из Иерусалима.
They stay right there.
Они там оставались все время.
Now they do some wonderful witnessing there in Jerusalem.
Конечно, в самом Иерусалиме они свидетельствуют, и мы видим прекрасные плоды.
We see the Holy Spirit working very powerfully there.
Что Святой Дух очень мощно работал.
Great numbers of people, including great numbers of the Pharisees, come to faith.
Многие приходили к Богу, включая даже фарисеев.
And I think one of the fascinating things about those great numbers of people who became believers on the day of Pentecost and in the months afterwards is this.
И я думаю, что когда в день Пятидесятницы и в последующие за эти месяцы многие уверовали,
what we're really seeing is the fruit of Jesus' ministry.
Это все плоды служения самого Иисуса Христа.
During Jesus' 3 years of teaching, preaching, ministry, we don't see that many people come to faith.
В течение 3 лет, когда Иисус проповедовал, учил, исцелял людей, мы не видим описания того, чтобы в таком количестве люди приходили к вере.
He says himself, unless a greater wheat be prepared to fall into the ground and die, it will not bear fruit.
И сам Иисус говорил, что зерно, пока не упадет в землю, не умрет, не принесет большого плода.
But when it dies, it bears much fruit.
Но после того, как оно умрет, после этого будет большой плод.
So this vast number of people who come to faith.
То есть вот эти большое количество людей, которые в первые месяцы приходят к вере.
We can be quite sure that many of these are people who had already heard Jesus' teaching and preaching.
Мы, я думаю, можем быть уверены в большой степени в том, что эти люди слышали самого Иисуса Христа, видели Его служение.
And now after His death and resurrection, they have come to believe in Him.
И после того, как Он умер и воскрес, они стали христианами, они уверовали.
So, coming back to the apostles, we see them preaching faithfully there in Jerusalem, and wonderful things happening.
Если говорить об апостолах, в эти первые дни, месяцы, они проповедуют в Иерусалиме, они верно это делают, и люди приходят к Богу.
We see them transformed in all sorts of ways. We see the apostles transformed in all sorts of ways.
И мы видим, что сами апостолы изменяются в этот период.
Think of Peter, for example.
Например, Петр.
There, Peter, when Jesus is being tried, he's denying him.
Когда Иисус был перед судом, Петр отрекся от него.
But in the early chapters of Acts, when Peter is asked about Christ, he's prepared to testify to him, even if it means he's being persecuted and imprisoned.
После Пятидесятницы Петр проповедует об Иисусе Христе, даже несмотря на то, что его могут за это наказать, его могут за это в заключение.
Yeah, there is really such a dramatic difference if you think of what happened on the night of Gethsemane with Peter and what we read about him in the early chapters of Acts. So it's an astonishing transformation.
То есть в ту ночь, когда Иисуса схватили, мы видим, как вел себя Петр и как он вел себя потом, вот в эти дни, после Пятидесятницы, мы видим огромные изменения произошли.
So we see courage in the face of opposition and persecution.
То есть мы видим, какой он мужественный стал, даже пред лицом оппозиции, пред лицом преследований.
We receive faith that Christ is going to heal people.
Мы видим веру в нем в то, что Иисус Христос исцеляет людей.
Passionate commitment to prayer.
Мы видим, как он посвящает себя молитве.
Very powerful teaching.
И какое у него учение действительно сильное.
But there is something missing.
Но все-таки что-то, чего-то еще не хватает.
There's absolutely no attempt to leave Jerusalem.
Он пока еще не собирается уходить из Иерусалима, идти куда-то еще.
Even though Jesus had said, "Wait and then go," they don't go.
Хотя Иисус говорил им, что подождите в Иерусалиме до того дня, как примете Духа Святого, а потом идите. Они не пошли.
It's not until chapter 8 that we see anybody leaving Jerusalem.
Только в 8 главе Деяний мы читаем о том, что кто-то из них вышел из Иерусалима.
If you could turn to Acts chapter 8 verses 1 and 2. 1 and 2, that would be great.
Если вы откроете сейчас 8 главу Деяний, 1 и 2 стих. Давайте посмотрим это место.
And it's interesting, we see Saul involved even in this, in terms of the outreach of the church. He has been there, approving of Stephen's death. This is immediately after the persecution of the martyrdom of Stephen.
Это событие после того, как Стефан был казнен, и мы видим, что Савл тогда одобрял происходящее.
And the text says in verse 1, on that day, on the day of Stephen's death, a great persecution broke out against the church of Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria.
И мы видим здесь, в первом стихе 8 главы, в те дни после убиения Стефана произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, опять-таки, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии.
One of the ways we can read the book of Acts is to see the fulfillment of the Great Commission, step by step.
И книга Деяния вообще показывает нам, как великое поручение, которое дал Иисус Христос, исполнялось
со временем.
И Лука очень четко показывает это в своей книге.
The first seven chapters describe what the gospel being taken to Jerusalem.
Первые семь глав его книги показывают, как благая весть в Иерусалиме
Now from chapter 8 onwards, we see it going into Judea and Samaria.
Далее, начиная с 8 главы, он рассказывает о том, как благовесть начала распространяться дальше уже в Иудею и Самарию.
But it's not the apostles who are going out there to Judea and Samaria.
Но в данный момент это не апостолы. Идут в Иудею и в другие места, в Иудеи и Самарии.
Notice how Luke draws attention to that. Everybody except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria.
Обратите внимание, как Лука это подчеркивает, что все другие люди, кроме апостолов, пошли в другие места Иудеи и Самарии.
Those who had been commanded by Jesus to go stayed right there.
А те, кому непосредственно Иисус давал свое повеление, идите, они пока остаются в Иерусалиме.
But it was the others who went.
А другие пошли.
If you look at verse 4, Luke picks up the story.
Если посмотреть 4 стих, мы видим, как Лука продолжает эту историю рассказывать.
Those who had been scattered by the persecution preached the word wherever they went.
Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово.
So we see persecution driving the church to mission.
То есть мы видим, что из-за преследования церковь начала заниматься миссионерской деятельностью в других местах.
The apostles hadn't planned outreach to Judea and Samaria in obedience to Christ's command. It happened as a consequence of persecution.
То есть это не был план апостолов нести благую весть в Иудею, дальше и в Самарию, это не было выполнение ими составленного плана, а это из-за преследования получилось.
And in chapter 8, then, we're given some examples of what happens as these people go out from the church in Jerusalem.
И в 8 главе мы видим примеры, некоторые рассказы о том, что произошло благодаря тому, что христиане, верующие, вышли из Иерусалима, пошли в другие места.
We're given the particular example of the deacon Philip going and preaching in Samaria.
Филипп, диакон, мы видим историю о нем, как он проповедовал в Самарии.
And also speaking to the Ethiopian.
А также разговор с ефиоплянином.
And if you turn to that story in Acts chapter 8, we'll just talk about that a little bit, Philip and the Ethiopian.
И сейчас давайте вкратце поговорим об этой истории, произошедшей когда Филипп встретился с ефиоплянином.
It's a really wonderful story of what God does to save people.
И это действительно прекрасная история, показывающая, что Господь делает для того, чтобы спасти человека.
It's a remarkable example because here is a man who nobody, no human being, has made an effort to go and reach with the gospel.
И это еще хорошая иллюстрация, потому что она показывает, что это не было человеческое усилие, что кто-то сам пошел пошел для того, чтобы поделиться Евангелием.
We can see it as an example of God's commitment to reach out to the gospel.
Эта история показывает нам, что Бог хочет, чтобы люди услышали Его благую весть, и что Он делает для этого.
The Holy Spirit takes Philip to this man's chariot in an extraordinary way, in a miraculous way.
Чудесным образом Филипп оказывается, Святой Дух переносит его в колесницу этого эфиоплянина.
And as we read the story of this man becoming a Christian, it's such a wonderful story.
И когда мы читаем историю о том, как он стал верующим, этот человек, мы видим, какая это удивительная, замечательная история.
But of course, as we read this story, we see that there's also a history behind the account that we're given here in Acts chapter 8.
Но мы также можем заметить, что есть какая-то предыстория того, что написано здесь, того, что этих событий.
There is always a story whenever anybody comes to faith.
Потому что всегда есть какая-то предыстория, если человек обращается к Богу.
It's one of the things that I encourage our students to do at Covenant.
И я всегда говорю об этом нашим студентам в нашей семинарии.
If ever they see somebody coming to faith, there's a consequence of a conversation or their preaching, I encourage them to ask the personal question.
Что если какой-то человек принимает Христа в результате личного разговора или после проповеди, я советую нашим студентам всегда задать этому человеку вопрос.
Tell me, I suggest that they say this if they see somebody become a believer, and I suggest this to you too. To say, what has God been doing in your life that has brought you to this day?
Я советую им задавать этот вопрос, и вам тоже рекомендую задать человеку вопрос, что Господь делал в твоей жизни, благодаря чему вот ты принял это решение сегодня.
When we read the account of Philip or Stephen rather, of the Ethiopian eunuch. We don't draw the conclusion what a wonderful evangelist Philip was.
Потому что даже когда мы читаем эту историю о том, как эфиопский евнух обратился к Богу после разговора с Филиппом, мы не восхищаемся тем, что Филипп был великим евангелистом и как он просто взял и сам в одном разговоре убедил человека.
Rather, we read this story and we think, this is amazing what God did to save this man.
А мы восхищаемся тем, что совершил Господь в жизни этого человека, этого эфиоплянина, чтобы спасти его. То есть, когда вы видите, что какой-то человек приходит к Богу, вы должны восхищаться не тем, какой вы сами хороший благовестник или апологет, а тем, какую прекрасную работу совершил Господь в жизни этого человека, что Он привел его к себе. Потому что иногда мы начинаем приписывать себе заслуги, которые на самом деле не наши.
But if you ask a person this question, you'll hear of many things that God has been doing to bring them to this point of faith.
Но если вы зададите человеку такой вопрос, что происходило в его жизни, что Бог делал в его жизни, что привело его к такому решению, вы увидите, как многое Господь совершал.
In one way, when somebody becomes a Christian, it's the end of the story. Story of the Holy Spirit's work, bringing this person to this point.
В принципе, этот момент, когда человек принимает Христа, это когда он уверовал окончательно. То есть это просто конец большой истории того, что происходило до этого, того, что Бог делал. И начало новой истории, то есть их жизни в вере.
But it's also the end of a journey.
Это также конец одного пути.
People don't become Christians just out of the blue, out of nothing. They become Christians because God has been working their life often for many, many years, bringing them to this point.
Люди не становятся христианами в один момент без оснований каких-то. К этому моменту их приводит история их жизни в течение многих лет.